И продолжаем нашу лекцию. Итак, сегодня у нас 17 мая 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции под эгидой Открытого йога-университета. По теории и практике йоги, если вас заинтересовали все наши лекции, наш подход в йоге, приглашаем вас пройти семинары, занятия по йоге. Также мы заинтересованы в людях, которые понесут традицию йоги дальше. К сожалению, нормальных, вменяемых людей, которые понесут это очень мощное учение, очень мало, очень тяжело найти вменяемых. Все больше какие-то фантазеры. Вот, поэтому, если йога в будущем станет для вас такой частью вашей жизни, то, может быть, это и для вас курсы преподавания у нас. То есть курсы по подготовке преподавателей йоги. И я еще раз призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней необходимости и не растрачивать свои силы по мелочам. Ну и, наконец, для архива вся информация на наших сайтах happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru и openyoga.ru. Значит, наверное, давайте прикроем. Марк, прикрой окна. А сегодня у нас очередная лекция из цикла «Образы жизни йогов и егинь, донесших до нас». Высшее знание йоги, таких очень малоизвестных йог, очень мощных, сильных, быстрых, но, к сожалению, очень плохо понимаемых, и, соответственно, по этой причине мало кто ими пользуется. Эти йоги можно уподобить реактивному самолету. Они очень стремительные, очень такие... экономят время, но в то же самое время воспользоваться ими, к сожалению, никто не может. Потому что прежде чем сесть за штурвал самолета, необходимо обладать какими-то знаниями, хотя бы элементарными. И кроме того, надо соблюдать какие-то минимальные принципы. Потому что там слишком большие скорости, и те огрехи, которые допускаются иногда при классическом подходе в йоге, то есть, если вы будете делать ошибки, допустим, при занятиях классической такой, обычный подход йоги, это хатха-йога и так далее, и таким плавными ступенями подниматься вверх, так вот, небольшие огрехи, которые вы будете там делать по жизни, в практике, в методологии, во взаимоотношении с окружающим миром, с родными и близкими и так далее, они могут пройти не особо болезненно для вас. Но при тех скоростях и при той мощности, которую дает людям тантра-йога, йога влюбленности, йога союза, другие йоги, такие очень тонкие, очень мощные, там, знаете, даже если вы на автомобиле едете и случайно там зацепили веточку вдоль дороги, ну что, ударило, неприятно, ну в худшем случае там стекло разбило. А вот самолет, когда он встречается с даже самым незначительным каким-то предметом препятствия, он может на куски разлететься. Вот точно так же и последователю йоги следует очень тщательно избегать некоторых вещей. Иначе он просто не долетит. По этой причине эти йоги были закрыты от непосвященных. Претендентов много, квалифицированных людей мало. Еще больше самонадеянных идиотов, которые действительно садятся за штурвал самолета и даже взлететь толком не могут. Вот, поэтому сложная эта тема и не такая простая. И самое сложное в ней — это не какие-то такие там опасности или трудности того, как сделаны эти практики. Самая большая опасность в самом человеке. Он, к сожалению, еще берется за тантра-йогу, не избавившись от каких-то кармических отпечатков, которые он тащит со времен жизни в теле животного. И вот он разогнался до большой скорости и повел себя неправильно. Тут же его, значит, и, в общем, неприятности. Так вот, для того, чтобы нам самим понять и избавиться от каких-то таких загрязнений, которые в том числе мы с вами тащим, весьма поучительно узнать о том, как жили те йоги едини, которые донесли до нас это древнее знание, не потому, что мы должны слепо копировать их образ жизни, а потому, что на многие вопросы мы найдем ответы. Мы с вами достаточно далеко уже продвинулись. Вы помните, что вся наша схема состояла из пяти таких основных пунктов. Это была цель, это было средство, это был метод. На прошлом занятии мы как раз рассмотрели метод. И сегодня наша следующая цель, это следующий такой очень серьезный принцип, он называется «отдать священный долг». Но прежде чем мы коснемся этого принципа, я очень коротко напомню предыдущую лекцию. Итак, если вы не соблюдаете принцип непричинения вреда, если вы не соблюдаете принцип нерастрачивания своей жизни по мелочам, то вы, соответственно, не отработаете те незаметные, мельчайшие кармические отпечатки, которые вы тащите со времен жизни в теле животных. В самый неподходящий момент у вас будет просыпаться либо усиленная активность, такая звериная активность, то есть вы будете впадать в ярость, демонстрировать какую-то там немотивированную агрессию в тот момент, когда это совершенно неуместно. То есть, может быть, в телах животных это было уместно, но в теле человека это уже неуместно. Так вот, принцип ахимсы постепенно, принцип непричинения вреда постепенно позволит вам очиститься от этих тонких загрязнений кармических и контролировать вот свои какие-то поступки. То есть контролировать вашу активность. Другой принцип, принцип нерастрачивания по мелочам, принцип брахмачари, он также позволит вам постепенно очистить такие кармические загрязнения, совершенно неочевидные, тонкие. Это та тупость, это та инерция, которую мы тащим со времен жизни в телах животных. То есть вот как бы... Мы иногда начинаем бездействовать там, где надо активно работать, или начинаем как-то так тратить свою энергию и свои силы совсем на неразумные какие-то вещи, в результате растрачиваемся по мелочам, а на самое главное не хватает. Мы так ничего не достигаем, а умираем, рождаемся в следующей жизни, и так из жизни в жизнь можем долго блуждать. Поэтому как бы метод этот, он даже не столько, вернее, не только такой гуманистический, что действительно плохо причинять вред, плохо причинять вред. И плохо быть таким, знаете, безыдейным, бесхребетным, не иметь цели в жизни. Плохо это. Но вопрос несколько стоит более жестко. Вопрос стоит по-другому, что если вы себе наметили цель, то не используя эти методы, вы просто ее не достигнете. И здесь дело даже не в том, что это какие-то нравственные такие моменты. Это просто часть пути. Или по-другому это еще иногда называется защита от дурака. В йоге полным-полно защита от дурака. Печатают книги с самыми изощренными практиками, там, самыми таинственными сверхспособностями, которые будет обретать человек, если займется йогой. Так вот, что-то как не особо я вижу, что преуспевали в этом направлении. А причина в следующем, что есть такие невидимые защиты, на пути йоги в том числе. Одна из них это вот действительно защита от дурака, чтобы не дать достаточно высоко подняться недоразвитой такой душе, чтобы она, обладая этими могущественными силами, не начала эта душа, этот человек причинять вред всем. Так вот, вот эти вот невидимые защиты от дурака, они иногда даже непонимаемые людьми. Очень часто ко мне приходят люди, говорят, хочу вот эту пранаяму. Для чего? А вот для этого, этого, этого. Ну, по большому счету, там, для какого-либо могущества или преуспевания. Но в каких-то других планах такой человек может быть еще совершеннейшим зверем. И вот он набирается этой энергии, и потом начинает доминировать там в своей фирме, в своей семье, там, не знаю, в своей стране, но только так, что по головам идет к своей цели. И самое обидное, что эти техники работают, но только он очень быстро получает такую как бы волну негативной кармы, такой ответ, эхо негативной кармы, который ставит крест вообще на все. Так вот, вот те принципы непричинения вреда и нерастрачивания по мелочам, они, если угодно, принципы такие, технологические, принципы обхода ловушек на пути, они принципы обхода такой ловушки, значит, от дураков и недоразвитых таких еще в духовном плане индивидов. Если вы начнете по-настоящему заниматься йогой, то и вот, допустим, вы начали заниматься йогой, но никогда не слышали об этих принципах, вот об этих двух принципах, то вы на своей шкуре очень быстро столкнетесь с некоторыми такими несостыковками в жизни. И эти несостыковки в жизни начнут вас так бы косвенно этим принципам учить, из поступка в поступок, из жизни в жизнь, пока не дойдет. Поэтому для особо таких мощных и рьяных последователей йоги, таких чистых и искренних, они очень быстро сами на это натыкаются и сами, ну, как бы переоткрывают эти принципы. Но мы, к сожалению, с вами уже не обладаем той энергией, которой обладали йоги в древности. Мы с вами больше, мы стали слабыми, мы больше как бы зависимы стали. На первый взгляд жизнь наша стала удобнее, чем нежели там 200-300 лет назад. А с другой стороны, там 200-300 лет назад там любой крестьянин мог там за лето построить себе жилище и жить в нем припеваючи. А мы можем там в городе Москве прожить всю свою жизнь, не имея себе угла, где мы не то чтобы там практиковать йогу, а просто где жить. То есть вот на первый взгляд жилище стало очень комфортным, но с другой стороны оно стало недоступным. Точно так же и в отношении еды, и в отношении там, отопления. Вот хорошо тепло, не холодно. Да? Обратная сторона, мы стали слабы физически, малейший там сквозняк, у нас уже там простуда. То есть за все приходится расплачиваться, и мы расплачиваемся за цивилизацию, и у нас уже нет вот той энергии, которая была в древности из-за этих жестких условий жизни. Поэтому не так быстро мы переоткрываем эти законы. Поэтому лучше их знать заранее, нежели вот мы на них натолкнемся по мере нашей практики. Это все, что касалось предыдущей лекции. Сегодня у нас другая лекция, точнее следующий пункт очень важный. Он называется «Отдать священный долг». И это один из таких краеугольных камней. Как ни странно, также одна из ловушек на пути, также, что называется, одна защита от дурака на пути йоги. Но она еще менее очевидная, еще более завуалированная, более того, что, как утверждают, Индия как сверхцивилизация не состоялась именно по этой причине. Вот, не выполняя этот четвертый пункт, Индия рухнула. Просто рухнула в самый-самый-самый низ. То есть сейчас это до сих пор Индия страна третьего мира. Хотя еще несколько тысячелетий, ну если сравнивать, допустим, там наши цивилизации, из которых, так сказать, произошли. Мы тоже ведь, на самом деле, европейская цивилизация, не с Луны свалились. Мы тоже, так сказать, была римская, мы как бы продолжатели. Или там другие еще цивилизации, мы как бы продолжатели этих цивилизаций, там византийская и прочее. Так вот, Индия по всем параметрам должна была бы вырваться вперед, только не вырвалась, а со страшным треском рухнула. И как ни странно, одна из причин этого как раз заключается вот в этом пункте, который был таким одним из основополагающих пунктов для йогов и йогинь, обладающих знанием, это отдать священный долг. Ну и сразу, что под этим подразумевается? Подразумевается следующее, друзья, мы все с вами живем счастливо в телах людей. Мы родились мужчинами и женщинами, и мы с вами имеем тела людей. и такое счастье заниматься йогой, мы также имеем по той простой причине, что мы имеем тела людей. Если бы мы с вами имели тела собак, кошек или каких-нибудь даже павианов, то, соответственно, такой возможности у нас с вами бы не было. Давайте так, сперва я, а потом комментарии, дополнения, вопросы и прочее. Все-таки это у нас как бы немножко в другом формате. Это у нас лекции для открытого йога-университета. И их слушает достаточно большое, как сейчас выясняется, число народа. Не только у нас в стране, но еще и за рубежом. И нам очень часто такие замечания, что, друзья, давайте как бы экономьте наше время. То есть сперва по существу, а потом уже, значит, вот вокруг да около. Значит, давайте, если у кого какие-то вопросы, значит, давайте мы их накопим и в конце постараемся обсудить. Так вот, мы бы с вами не смогли заниматься йогой, мы бы с вами не смогли практиковать многие методы очень быстрые в йоге. Поэтому тело человека в этом смысле является самой большой драгоценностью, которая только есть у души. И поверьте, если смотреть на ситуацию с высоты, знаете, жизни и смерти, и перехода между жизнью и смертью, то вот это счастье получить тело человека, это не такое, что, знаете, на каждом углу валяется. За тело человека, за возможность получить тело человека, выстраивается огромная очередь, если так угодно, из душ. И только лишь те души получают возможность родиться в телах людей, которые обладают очень хорошей кармой. Если карма недостаточно хороша, то, что называется, вас и не допустят к этой очереди. Поэтому тот факт, что мы с вами живем в телах людей, он уже позволяет нам заниматься йогой. Если бы у вас не было тел людей, ни о какой йоге не было бы и речи. Поэтому, что называется, поклон в ноги нашим маме и папе за то, что они подарили нам это тело. Мы можем любить своих родителей, можем их не любить, восхищаться или наоборот не восхищаться. Но в любом случае мы в неоплатном долгу перед ними, самим фактом своего существования здесь. Тот факт, что вы живы, тот факт, что вы живете на земле, уже этого достаточно для того, чтобы мы все были обязаны своим родителям. Поэтому вопрос продолжения рода в йоге, как это ни странно, стоит на очень и очень высоком уровне. Здесь давайте еще раз такую очень четкую параллель проведем. Конечно, с точки зрения целей, цель йога либо йогини высшая, достичь высшего. И тело человека, какое бы оно ни было, действительно чудесное, но это всего лишь возможность для достижения высшего. Но с другой стороны, если не будет такой возможности, и высшего мы с вами не достигнем. К сожалению, в древности, в результате таких ужасных стечений обстоятельств, этот принцип был забыт, точнее он трансформировался в что-то такое не совсем адекватное, в первую очередь в древней же Индии. В результате такой очень такой пробой, что ли, или такой провал какой-то такой случился, что было несколько поколений, когда души высокоразвитые были и готовы были войти на землю и жить в телах людей, а не было возможности эти тела получить. В результате цивилизация, в первую очередь Индия, начала резко деградировать. и в результате развалилась. Точнее, она не развалилась, она пришла в совершеннейший упадок. Причиной этого были некоторые такие неправильно понятые философские учения, плюс какие-то, вероятно, кармические еще обстоятельства в виде войн, эпидемий, каких-то завоеваний и прочего-прочего. То есть, в одно прекрасное время в Древней Индии стала главенствовать такая доминирующая идея, что надо отказаться от мира, что надо перестать там жениться, выходить замуж, надо перестать иметь детей, а удалиться куда-нибудь в пещеру для целей личного достижения, для целей достижения личного там самадхи, личного просветления, личного спасения, как угодно это называйте. В результате этого, под действием этих ошибочных воззрений, огромное количество достаточно сильных, способных и потенциально готовых для несения йоги людей, молодых мужчин и женщин, действительно ушли из мира, действительно перестали занимать ключевые позиции на всех там руководящих постах, в каких-то таких сферах. Они ушли все вот там по пещерам достигать, медитировать для себя лично, достигать освобождения и спасения для себя лично. В результате они оголили цивилизацию на должности в управлении, там, в науке, культуре, где угодно, стали приходить уже, знаете, лучшие из худших. Они-то, в общем-то, цивилизацию и схлопнули. Они были не готовы. На них возложили огромные полномочия, а они еще пока они не умели управлять. Они это все и развалили. То есть, как только там очередная война, вместо того, чтобы полководец был, который там мог бы победить и отстоять культурное такое наследие, какой-то менее достойный, он проигрывал битвы. Также и правитель. Вместо того, чтобы заботиться о своих подчиненных, он больше там свои карманы набивал. Ну, это не может, понимаете? Вот идеология вот этого как бы безответственности, она не может существовать долго. Да, одно поколение это как-то машина еще работала, потом все тише, 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 тише и развалилось. Самое интересное, что в древнеиндийской традиции уже была такая, был такой прецедент, но его вовремя успели спасти. Дело в том, что согласно мифологии, самые первые такие волны носителей знания древнейшего, это относится к древневедическим знаниям, это относится к знаниям вед, они возвели этот принцип в такую, знаете, в ранг такой жесткой необходимости. Звучал он примерно следующим образом, что до тех пор, пока не родится сын, там, то есть домохозяин не имел права покидать мир. То есть вся жизнь достаточно четко регламентировалась. Это были древневедические времена. Был период ученичества, период, когда человек выполнял роль домохозяина. Затем, после того, как дети подросли и уже, значит, что называется, стали достаточно сильными, чтобы позаботиться о себе сами, такой человек мог совершенно в этот момент он мог уходить там в пещеры, медитировать, там что угодно делать, то есть уже все, он отдал свой долг. Вот. И, как правило, такие люди очень быстро в духовном плане достигали больших высот. Затем ведическое знание пришло в упадок по каким-то непонятным причинам, и все эти правила игры были подставлены под сомнение. Стали возникать самого разного другие философские течения, учения. Одно из них был ранний буддизм, который очень плохо понимал вот эти моменты. Точнее, это был очень такой после смерти Будды, когда Будда не смог скорректировать распространение этого учения, оно дало резкий такой крен в сторону, извратилось в результате огромное количество почитателей буддизма ушли в монастырь вместо того, чтобы оставаться. Почему? Потому что в рамках философских идей буддизма там не было так явно сказано про продолжение рода. А все, что не явно сказано, про это забыли. А был наоборот упор на личное спасение. Еще раз, я неоднократно слышал от самих индусов, и в книжках читал, и это и сейчас наиболее вменяемые говорят, что, к сожалению, ранний буддизм, в общем-то, был той такой последней каплей, которая действительно погубила Индию. Но, правда, надо к чести буддизму сказать, что буддизм очень быстро понял эту ошибку и трансформировался в то, что называется буддизм Нагарджуны, или больше он известен как тантрический буддизм, или тот буддизм, который практикуется или практиковался на территории Тибета, Непала. То есть буддизм на территории Тибета и Непала — это, в общем-то, не тот старый, так сказать, эгоистичный в своих перекосах буддизм, который, вот, к сожалению, одно время господствовал в Индии. И вот таких философских течений еще возникало несколько. Каждая из них только лишь усугубляла ситуацию. И в результате, еще раз, это очень большой искус. Рождается душа человека. Безусловно, человек начинает расти, сталкивается с жизнью, начинает искать смысл бытия. Как правило, человек, который ищет смысл бытия, это душа, которая уже доминирует. Такой человек, как правило, всегда начинает побеждать, если угодно, ну если так сказать, в конкурентной борьбе. Он всегда занимает очень большие должности. И не потому, что он там кого-то подавляет. Нет, он просто обладает гораздо большими способностями. И вот такая душа, которая обладает большими способностями, безусловно, начинает интересоваться философскими течениями. Встречает философское течение, где, знаете, полуправда, полуложь. Точнее, не то чтобы открытая ложь, а за давностью лет все так стало неочевидно. Но уже выработались какие-то каноны поведения. И вот под влиянием этих канонов поведения этот очень подающий, так сказать, будущий йог или йогиня уходили там в какой-нибудь монастырь. Всю свою жизнь проводили в монастыре. Соответственно, они не рожали детей. Соответственно, они не занимались управлением страны, они, соответственно, не поддерживали знания йоги, не передавали его дальше, точнее, это делали в очень такой слабой форме. Многие из них, безусловно, не достигли просветления в этой же жизни и умерли, а после смерти столкнулись с следующей проблемой. Им бы опять родиться в той же Индии и продолжать там же, где они продолжали. А так как они не имели семей, так как они не имели детей, им среди некого рожаться. То есть потенциальных маму и папу они не могут найти. Они начинают рождаться в тех семьях, где такая возможность есть. А как правило, это семьи, где философией меньше всего интересуются. Это, как правило, семьи из более низших, ну, если брать Индию, из более низших каст, где не задавались вопросами, значит, бытия, а просто, значит, плодили детишек и на свой кусок хлеба зарабатывали. И вот получалась такая вещь, что эта душа вместо того, чтобы родиться в семье брахмана, рождалась в семье там какого-нибудь шудры. Но душа-то уже продвинутая. И вот эта кастовая система начала с треском вот так вот уже ломаться. То есть если до этого действительно момент кастовости соблюдался, что, как правило, душа, ну, наиболее брахмана, то есть человека, который уже высоко духовно развит, как правило, рождалась у родителей, значит, вот, которые были в этой касте, и не надо было даже задумываться. Самим фактом, что он брахман, это уже гарантировало, что это высокоразвитая душа. То вот после таких потрясений Соответственно, уже не было факта, что в душе, что в теле брахмана будет душа брахмана, и наоборот, что в теле шудры будет шудра, а не брахман. Это привело к такому резкому перекосу еще сильнее. В результате возникла такая брешь, что учитель не мог передать знания ученику, ученик дальше, дальше, дальше. И вот с этих времен древнейшее, могущественное знание йоги, тантры и все-все того, чем мы интересуемся и что нас привлекает, начало медленно сходить на нет. А причина, в общем-то, за несколько, что называется, поколений раньше, именно вот в этом призыве вести монастырский образ жизни. Ничего плохого в ведении монастырского образа жизни нет, когда он ограничен по времени. Более того, это очень серьезная школа, и даже в древневедические времена всячески призывали молодых людей, значит, юношей и девушек, проходить этот период. Это самый первый период, период ученичества, где действительно ты сексом не занимался, особо себе никаких радостей не позволял, а всю свою силу и энергию тратил на, значит, овладение древним знанием. Затем ты, значит, должен был продолжить род. И вот только после того, как уже твои дети достигли какого-то возраста, вот тогда да. Вот тогда и гоняй свои кундалини, открывай свои третьи глаза, летай по воздуху, а хочешь, головой об стену бейся, если посчитаешь, что это, значит, тебе как-то поможет в достижении высшего. Так вот, массовое распространение древнего знания, еще иногда его называют ведическим знанием, стало сходить на нет. Были отчаянные попытки изложить то же самое знание другим языком, в рамках других традиций, с разной степенью успеха. Еще раз, в результате знания за последние тысячелетия, в том числе и в Индии, исчезает. В наше время оно, как, знаете, как лед на солнце тает, на глазах. Если раньше там еще хоть это было подольше, сейчас это вообще просто... Те учителя, которые еще учили 20 лет назад йоги, и у которых я мог учиться, вы у них уже учиться не сможете. Они ушли. А вы даже не знали о их существовании. Вы даже не предполагали, что они есть на земле. Они могли вот рядом по улице ходить, а вы даже не знали, что они есть. И поверьте мне, даже в этот момент, как, знаете, как говорят, есть красная книга, что каждую там с какое-то время какой-то редкий вид животных вымирает. Если бы вы знали, с какой скоростью вымирают духовные практики, еще быстрее. Так вот, в этой тонкой струйке, которая все-таки донесла до нас хоть какое-то знание йоги, а мы сейчас с вами изучаем именно эти йоги, которые до нас все-таки донесли. Эти йоги едини в древности очень четко понимали эту опасность. Очень четко. И поэтому одна из очень жестких составляющих образов жизни была, во что бы то ни стало, не допустить этих глупостей, а более того, значит, ну как бы, не дать вот поддаться на эти лжеучения, на эти лже какие-то такие посылы. Значит, поэтому вот этот четвертый принцип, отдать священный долг, он в некотором смысле краеугольный камень в йоге, хотя, в общем-то, ну, фактически к йоге он вроде как и не имеет отношения. Но еще раз, если его не придерживаться, то нет гарантий, что вы в этой жизни что-то практикуете, и нет гарантии, что если вы вдруг умрете, то в следующей жизни вы получите тело человека. Такой гарантии нет. Почему? Вы не поработали, к чему вы должны претендовать. Точнее, вы-то, занимающиеся йогой, может быть, даже и получите тело человека. Но только уж извините, что называется, по списку. И родитесь вы там, знаете, единственным наследником там бомжа и бомжихи. Да, да, или Раджи, или ее Рани. Или просто где-нибудь, вот знаете, куда вас жизнь занесет. Ну уж извините, ваша карма. Поэтому в некотором смысле это тоже, с одной стороны, момент технологический. Обычно люди, которые приходят в йогу и замахиваются на самые высоты йоги, они для себя решают. Вот, в течение этой жизни, значит, по максимуму достигну высот, а там хоть трава не расти. Я буду в самадхи, мне будет хорошо, а вы тут, да хоть попередохните, мне-то что. То есть, с одной стороны, такая вот, такой мощный напор, что все и сразу, вот не буду ждать много жизней, а достигну там просветления, самадхи вот в эту жизнь. Это очень благородный и мощный такой посыл. Мы все должны именно так жить по жизни, что вот в течение этой жизни мы достигнем того, чего достиг Будда, достиг там Шива, достигли все там учителя йоги в этой жизни. Не в следующей, в этой жизни. Мы должны с таким устремлением жить. Во всяком случае, если ко мне приходят будущие преподаватели йоги с другим устремлением, я их не беру просто в будущие преподаватели. Это знаете, как этого, у классика, помните, когда Шура Балаганов сказал, сколько ему надо для счастья Остап Ибрагимовичу Бендеру. Он ему назвал сумму, что-то, по-моему, 10 тысяч рублей, да? На что Остап Ибрагимович заявил, что Шура, мне с вами не по пути. Так вот, если вы не будете замахиваться вот таким образом, то это, в общем-то, не для быстрых методов йоги. Но с другой стороны, друзья, замахиваться, надейся на лучшее, а готовься к худшему. А готовиться каждому из нас придется на то, что мы с вами еще проживем 5 миллиардов жизней. И в каждой жизни мы будем потихонечку расти в йоге. И вот мы должны, готовы будем прожить эти 5 миллиардов с такой же радостью, как если бы в конце нашей этой же жизни мы достигнем высшего. То есть, надейся на лучшее, а готовься к худшему. А худшее, с точки зрения йога, это непрерывная череда рождений и смертей. Худшее с точки зрения йоги – это жизнь в плоскости кармы, где все вертится по кругу. Так вот, надо быть готовым и к этому, и надо подумать о том, да, хорошо, в этой жизни вы подниметесь на определенную ступень в йоге, но потом, извините, умрете. Рождаться где будете? Согласно своей карме. И вот если вы сами подготовите следующее поколение, нарожаете детишек, то, соответственно, у вас будет возможность уже получить тело человека. Причем мало того, что тело человека, но еще, как правило, родиться в семье йога или йогини, и очень быстро преодолеть все эти трудности и очень быстро продолжить путь. Почему? Потому что в афоризмах йоги сказано, что нет большего счастья среди рождений в теле человека, чем родиться в теле человека в семье йогина и йогини. Высшего и более такого, ну, более высшего счастья нет. Все остальные рождения – это чепуха и чушь. Ну, имею в виду, там, родились вы наследником престола, или вы родились там великим поэтом. Там, ну, в общем, все остальное это ерунда. Так вот, такое счастье родиться в теле йога и йогини вы получите в следующей жизни. Вы получите только лишь в одном случае, если в этой жизни сами будете йогом и йогиней, и если также будете думать о продолжении рода, о рождении детей. Еще раз, не будете думать, друзья, родитесь там, где придется. В тех условиях, которые достанутся согласно, значит, согласно вашей карме. Поэтому принцип отдать священный долг, это еще раз принцип технологический, он такой же, такая же защита от дурака или дуры, ну если мы говорим про йогу или йогин, да, значит, на пути, на нашем пути такой же, как и принцип ахимсы, непричинения вреда, такой же, как и принцип, значит, не растрачивать жизнь по мелочам. То есть это говорит о вменяемости последователя йоги, о долгосрочности его интересов и о осознании той задачи, на которую он замахнулся. Еще раз, задача эта может потребовать от нас тысячи и миллионы раз рождаться в телах, значит, живых людей, и мы должны это воспринимать за счастье, если каждое рождение нас приводит к этой высшей цели. Так вот, в древности, в Индии, были перекосы, и там образовались эти пробелы. Даже не пробелы, а какие-то черные такие дыры. А вот в семьях, значит, таких не особо развитых душ, этими вопросами философскими не особо задавались. А наоборот, что называется, плодили потомство. Причем чем больше, тем лучше. В результате очень мощный произошел такой перекос. Из Индии, как бы, если угодно, вымылись в процентном отношении души высокоразвитые, а вот наоборот, души, находящиеся на еще очень незрелом духовном уровне, как раз в изобилии, в избытке стали рождаться. И сейчас рождаются, друзья мои. А Индия сейчас рекордсмен по росту численности рождения. К 2000, не помню какому году, она побьет все рекорды. И станет самой многочисленной страной в мире. То есть тенденции уже сейчас такие, что все остальные страны, такие как Китай, там Нигерия, где тоже вот такой всплеск рождаемости, они останутся далеко позади. И, казалось бы, радоваться. Наконец-то йогам и йогиням будет возможность, значит, где родиться. Но вы должны понимать, да, что рождение в каких-нибудь трущобах, рождение в каком-нибудь таком самом низком уровне социальном ставит просто крест на вашем образовании, на всем чем угодно. То есть поэтому... Это очень хорошо сейчас понимают, как ни странно, правители в Индии. Я имею в виду такие политические круги. Они понимают, что бесполезно бороться, допустим, с бедностью или неграмотностью, если сегодня у тебя там, не знаю, 20 миллионов бедных, а на следующий год их уже 25 миллионов. То есть неограниченная рождаемость для них бич. А так как рождаются, в общем-то, в своей массе души-то не особо продвинутые, потому что особо продвинутые еще бы пять раз подумала, рождаться ли там в семье действительно на очень низком социальном уровне. Вот такой очень серьезный перекос. Очень серьезный перекос. Поэтому иногда говорят, вот там численность населения, это здорово. Это здорово, но только лишь при одном условии, что каждый... индивид этого населения – это душа достаточно на определенном уровне развития. Иначе вот с этими огромными толпами людей на низком уровне развития вы даже не сможете им помочь. Вот сейчас опять начинается, значит, стоны, опять мир на грани голода. В Африке народ сейчас стал умирать от голода. А почему? В предыдущие годы их кормили, они сами ничего не делали. А сейчас цена на продовольствие подросла, и кормить их стало уже дороговато, даже спонсорам. Большие благотворительные организации, они действительно, они спонсируют большие деньги, но в результате это приводит не к тому, что эти люди начинают сами как-то там выбиваться, а к тому, что они перестают делать что-либо вообще. Почему? Потому что души еще, ну, нет у них осознавания. Вот, поэтому, с одной стороны, неконтролируемая рождаемость вот таких как бы душ, которые себя еще не осознают, это тупик для государства. С другой стороны, отсутствие рождаемости еще больший тупик для государства. А все, весь развитие идет только лишь по этому лезвию бритвы. И вот в группах йогов и йогинь прекрасно это понимали. Поэтому сразу же были отброшены эти крайности. И чтобы долгосрочно отбросить эти крайности, был введен этот принцип, еще раз, отдать священный долг. Я очень часто встречаю йогов и йогинь, но тут у меня действительно по-другому, как дураков и дур, вот у меня другого эпитета к ним и не находится. И слышу от них всякого рода чушь. Они говорят, что они свою жизнь посвятили достижению высочайшего. Очень похвально. Значит, это меня радовало. Всегда радовало, когда я с этим сталкивался. Но при этом они всегда заявляли, что они отказываются от мира, уходят там в какой-то там очередной монастырь или очередной ашрам и проведут там до конца своих дней, что называется, в посте и молитве. Ну, в лучшем случае еще там будут и йогой заниматься. И вот тут уже серьезнейший перекос. Я начинаю интересоваться, откуда эти такие жизнеутверждающие, значит, наклонности. Может быть, в жизни что-то у человека там не удалось, действительно, значит, там какое-то потрясение, и вот он решил действительно уйти от мира, потому что вот все, он уже разочаровался в мире и больше никого ничего не видеть, не слышать. Ну, такой, знаете, способ почетного бегства из мира. Не, ничего не было. Просто в книжке в какой-то умной было, знаете, в красках описано, что вот они там такие замечательные, они там все такие духовные, они там, значит, только этим и занимаются, что там третьи глаза раскрывают и кундалини гоняют. Но они начинают, такие люди, где-то там их начинают бродить, сейчас их толпы бродят по этим Непалам, Индии, сейчас это, в те годы как-то поменьше было, все-таки тяжелее было попасть, сейчас просто там где-то по этим ашрамам, все они там, значит, там то в том монастыре он там пожил, то в этом, то... А время от времени есть возможность, ну ладно, ты там год прожил в этом монастыре. Начинаю с ним разговаривать и понимаю, что он даже аксиоматики йоги не знает. Что ж там делал этот год? А вот мы там то, сё, пятое, десятое. Ну, действительно, полезно окунуться в этот мир, как бы в эти места силы, да. Но больше какого-то определенного момента это уже начинается, знаете, поедание самого себя по кругу. Да, так вот... Это, к сожалению, очень негативная тенденция, которая есть и которая стремительно развивается, в том числе и у нас в стране. Самое обидное, что она давно была уже понята в самой Индии и давно с ней борются. А мы начинаем наступать на те грабли, которые даже уже в Индии никто не наступает. Только лишь потому, что у нас много мифов о том, как жили йоги и йогини и как мы с вами должны жить. Друзья, мы с вами должны жить так, как мы считаем нужными. Ну, теперь непосредственно возвращаемся мы к этому принципу, что же там имелось в виду. Так вот, этот принцип «отдать свой долг» подразумевал следующее. Иметь детей самому, но бывают самые разные кармы у людей. Поэтому, либо помогать тем, кто имеет детей. Либо ты сам имеешь детей, либо ты, значит, помогаешь тем, кто, ну, то есть, так сказать, там, своим единомышленникам, там, в йоге или просто родным и близким, ну, в зависимости от того, как складывается карма. Значит, в йоге не было такого упора, что именно ты, лично ты должен иметь детей. Ну почему? Потому что, опять же, карма может быть разная у людей. У кого-то так, у кого-то по-другому. Но в любом случае, эта тема для тебя должна быть такой темой, где ты должен работать. И еще более такое серьезное, что ты, Боже упаси, с позиции своей йоги ставить под сомнение всю ценность того, что кто-то имеет детей. К сожалению, это тоже встречается достаточно часто в разного рода духовных таких школах, где, значит, монах там какого-нибудь там йогического сообщества стоит много выше, чем какой-либо, как они называют, мирянин, домохозяин, если там в Индии. А вот даже сама постановка вопроса считается преступной. Почему? Потому что она создает известную ауру, и она начинает на неокрепшие мозги, в неправильное направление эти мозги направлять. Поэтому, Боже, нас упаси, если мы хотим, значит, уподобиться древним йогам и йогиням, которые донесли до нас это древнее знание, так или иначе выступать против детей, против семьи, против продолжения рода. Еще раз. Ваши ли это дети? Дети ли ваших соратников на пути йогов и йогинь, знакомых, друзей, кого угодно. В зависимости от кармы. Но тут сразу же еще некая такая особенность добавлялась, что для продолжения рода и для создания семьи йог и йогиня искали себе не мужа и жену, а отца или мать своих детей. Вот это достаточно такой серьезный акцент. Ну, казалось бы, действительно, иметь детей, как это все классно, замечательно, это, в общем-то, общепризнанные такие ценности. Но в то же самое время, вот я имею в виду ценности на Западе. Но, казалось бы, один в один. Нет, вот это вот очень существенная оговорка. И как ни странно, эта существенная оговорка ставит все с головы на ноги. Потому что в западной цивилизации будущие родители как-то не особенно ответственно выбирают, что называется, маму и папу своих детей. Вот там. Вот главное, чтобы я был лично счастлив, вот у меня должна быть, значит, подружка моя там, жена, или там мой муж, вот он мне нравится, он замечательный, там и прочее, прочее. А, дети, вот какие будут, такие, слава Богу. Это, конечно, с одной стороны хорошо, выглядит очень так, ну действительно логично, но это, в общем-то, друзья, эгоизм. А потом рождается ребенок, а потом выясняется, что вы со своим, значит, мужем или женой на дух друг друга не переносите. Вы начинаете жить, значит, в вечных склоках, ссорах, в вечных выяснениях отношений, в вечной войне, и разменной картой в этой войне становятся дети. Дети становятся таким оружием манипуляции. Вот чтобы победить, значит, вот то там... Особенно это самая типичная ситуация, когда вот уже потом там муж и жена расходятся, значит, и, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Вчера они друг друга на руках там готовы были носить, всячески восхвалять, а теперь они ненавидят друг друга, а дети уже родились, и вот это маленькое существо, ну ничего толком не понимает, для него одинаково, что мама дорогая, что папа дорогой. При всех их недостатках он все равно интуитивно тянется и к маме, и к папе. А мама и папа на дух друг друга не переносят, начинают, что называется, войну не на жизнь, а на смерть. И в душе такого ребенка, как правило, всегда возникает очень большая душевная рана. Потому что два люби... как, знаете, вот это тот принцип, который порождает страдания. Мы когда-то касались им этого принципа, что страданий в этом мире нет. Есть энергия наслаждения или энергия счастья, которую каким-то образом кто-то поделил пополам и столкнул лбами. Так вот, для ребенка, когда мама и папа начинают выяснять отношения, нет худшего страдания. Почему? Потому что его собственная радость и счастье, и любовь и к маме, и к папе начинают сталкиваться лбами. И его разрывает на части. или по-другому это называется неблагополучные семьи. И как ни странно, сама возможность возникновения этой неблагополучной семьи была заложена в том пункте, когда мы, общаясь, значит, с мужчиной или там, или женщиной, если, значит, мы мужчина, то женщина, если женщина, то мужчина. Вот так вот, знаете, бездумно выбирали себе, что называется, партнеров по сексу. А иногда беременность приходит, значит, неожидаемая, непланируемая. Йогу союза, понятно, никто не знает. А йога союза всегда начинается с контрацепции. Значит, какая же йога союза-то, да? То есть контрацепция такой на уровне мысли. А потом уже все остальные там... Все. Ну, а кто знает это древнее знание? Друзья, все же исчезает. Так вот, рождаются дети, ну, вроде как родились, так родились, вроде как поженились, там все, а потом начинаются трения, а потом начинается ненависть. Ну, этих сценариев, вы помните, да, еще сказал Лев Николаевич Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга, все несчастные, несчастные по-разному. И вот принципиальный момент, почему это вообще в принципе возможно, является тот факт, что мы выбирали себе подругу там, или друга по жизни для своего личного счастья. Вовсе счастье своих детей мы ставили на второй план, типа, ну там разберемся. Ну, за это расплачиваются дети. Так вот, в среде йогов и йогинь в первую очередь мужем или женой становились люди, подходящие для продолжения рода. Безусловно, при наличии, ну, какой-то вашей взаимной симпатии. То есть вас может тянуть кому угодно. Вам может быть с кем угодно интересно время тратить. Но, извините, детей иметь надо выбирать от кого. Поэтому этот момент очень четко в среде йогов и йогинь был отслеживаемым и уважаемым. Ну, я об этом говорил, что эти алгоритмы, они, конечно же, проникали в обычный социум. И, как всегда, нет универсального знания, да, то есть как только вот с этого лезвия бритвы чуть-чуть в сторону сошел, все, извращение, вырождение идет. Ну, безусловно, эти принципы стали проникать в простонародье и в результате породили то, что известны как браки, которые заключают родители для своих детей. То есть, ага, вот он, значит, мужчина, ага, вот она, женщина. Ага, вот сейчас мы придумаем такую схему. Сейчас мы их поженим, осветим их брак и сделаем нерасторжимым. И все. Почему? А чтоб дети не страдали. Ну и все. И, как говорится, свобода выбора мужа и жены сошла на нет. Еще раз. Мы иногда восхищаемся Индией. Индия действительно чудесная страна. За ней будущее. Те правители, которые сейчас там бьются не на жизнь, что называется, а насмерть, чтобы вытащить из этого духовного, ну как бы, нигилизма эту страну, хотя эта страна сама содержит такие духовные высоты, что всему остальному человечеству только поучиться. Они это понимают. Так вот, в этой чудесной стране до сих пор основная масса браков не заключается по любви, а с помощью совершенно каких-то других способов. Это может быть браки внутри касты, где там родители собрались, решили и поженили. Или какие-то более утонченные, значит, такие способы. Но вот это вот сценарий, что там муж или жена могут познакомиться только лишь на брачной церемонии, для них не сказки. А вот тот образ, когда, как мы с вами, точнее, как наши мамы и папы в нашей стране могут свободно выбирать себе мужа и жену, там из разряда скорее экзотики, нежели каждодневной практики. Поэтому, с одной стороны, вы должны понимать, насколько все-таки наша страна при всех ее недостатках гораздо более свободная. Но, знаете, свобода подразумевает и ответственность, а вот с ответственностью у нас похуже. А в Индии смотрят на эту нашу западную свободу, вообще во всех странах Востока смотрят на нашу свободу и видят ее недостатки, еще круче заверчивают гайки, значит, этих вот этих вот традиций, таких, знаете, таких патриархальных. Почему? Потому что пример отрицательный. Вот. Так вот, это, конечно же, перекос большой и страшный и ужасный. Конечно же, в среде йогов единь от такого не было. Там, безусловно, муж искал себе жену, а жена искала себе мужа. В первую очередь, как бы из принципов, значит, не эгоистичных, чтобы мне было счастливо в этой жизни прожить, что вот у меня там красавица жена, и пускай, значит, все завидуют. Или там у меня такой вот умный муж, и пускай, значит, все тоже завидуют. Нет, это лично, это эгоизм. Гораздо на первый план, друзья, выходит не ваша, не эта жизнь, а ваша следующая жизнь. А ваша следующая жизнь целиком и полностью определяется вашей кармой в этой жизни. И одна из самых существенных составляющих вашей кармы в этой жизни – это продолжение рода. И для людей неразвитых, для людей еще таких неискушенных в духовном смысле, для них этого вопроса не стоит. Они, что называется, плодятся и размножаются, как Бог на душу положит, с кем угодно, где угодно, когда угодно. Если чуть поприличнее люди, да, то все нормально. Если неприличнее, значит, то самые-самые такие расклады мрачные. А вот люди, которые уже начинают духовно подниматься в этом плане, они более осознанно подходят к этому моменту. Но обратная сторона этой осознанности – сокращение рождаемости. И сокращение рождаемости, еще раз, друзья, это не опасность даже, ну, как бы, для государства. Это опасность, в первую очередь, для вас самих. В следующей жизни придется Бог знает где рождаться. Среди Бог знает кого. Поэтому вот я иногда еще раз слышу такое выражение, которое в результате распространения вот этих мифов и баек об йоге просто расплодилось везде. Я не знаю даже, как с этим бороться. Точнее, наверное, бороться никак не надо. Просто это тупое, дурное знание вымещать правильным знанием. Это, пожалуй, наиболее единственное, что в наших руках. То есть не бороться, не биться с этими мракобесами, а просто давать реальное знание, причем древнее реальное знание. И оно как бы смоет это всю эту бредятину. Так вот, иногда я слышу такую бредятину, что якобы я не буду заводить семью и детей. Почему? Она будет мешать моей духовной практике, в том числе практике в йоге. Вот большего заблуждения, наверное, свет не видывал. Значит, в среде йогов и йогинь, которые донесли до нас древние знания, а по сути дела только они и донесли. И даже если вы собираетесь практиковать йоги какие-либо, вы будете практиковать те йоги, которые, в общем-то, они донесли. Других не сохранилось йог. Так вот, там считается, что ни семья, ни дети не являются препятствием для духовного роста или для практики. Более того, в некоторых смыслах это очень серьезное, наоборот, такой фундамент и облегчающий такой вот, ну как бы, если угодно, трамплин для роста. Более того, это больше помогает. В любом случае, не знаю, как это объяснить, но в нашей школе йоги сказано так, что ни дети, ни семья не является препятствием для духовного развития. Поэтому, когда еще раз, в очередной раз мне кто-то говорит, что вот я, де, мол, не буду, ни-ни. Ладно, не будешь сам, хорошо, не надо сам. Не надо сам. Действительно, у людей бывает разная карма. Но ты хотя бы и не выступай против этого. А то ведь, понимаете, как получается, он-то сам вроде как и не хочет иметь там детей или там мужа там, или жену, ну, в зависимости, мужчина или женщина, так он еще и свысока на всех остальных смертных смотрит.
И у всех остальных такой, знаете, комплекс неполноценности. Ну, я там, значит, какой-то серый, убогий, знаю. Вот он, да, он. Вот у нас какое преклонение. Приходит какой-нибудь монах, разряженный в эти оранжевые одежды. А это был Вася Пупкин какой-нибудь там из соседней, значит, соседнего подъезда. Ну вот съездил в Индию, вырядился, значит, как клоун. И глядишь, у него последователи, а в ноги ему падают. А он, значит, с высоким видом начинает умничать, значит, учить жить всех. Он на себя напялил, он себя обозвал монахом. Почему? Да потому что у него характер был такой, что ни одна женщина с ним жить не могла. Детей он не заводил, совсем по другой причине. А что, Господи, с детьми их кормить же надо, как там от них заботиться. То есть, вот иногда очень такие странные существа в духовной сфере, значит, появляются. И эта вещь, не надо на нее покупаться. Купитесь, дальше не пойдете. Причем самые страшные ошибки, еще раз, будут отслеживаться в вашем следующем рождении, рождение через рождение. А что же касается, да, ну опять же эти все древние йоги, очень интересные йоги, быстрые, таинственные, они были, конечно, не для там, детей, да, для состоявшихся личностей. Что же касается сексуальных практик для йога или йогини, практиковать ты мог с любым количеством партнеров или партнерш согласно своей цели. Мы помним, что цель была постижение высшего. Да хоть там целый гарем себе женщин, что называется, заведи, или гарем мужчин заведи, практикуй с кем угодно, но опять же, следующая будет лекция как раз этому посвящена. Йог или йогиня такой склонен был вообще не вступать в сексуальную связь, чем вступать с кем попало. То есть это такое, сейчас вот такая вольница везде здесь развелась, значит, сейчас люди, как я не как мухи, просто буквально-то спариваются, ну, просто, ну, я не говорю уже там про какие-то там заболевания, значит, такие физического плана, что это, в общем-то, небезопасно иногда, да, чисто с точки зрения. Вот, но вы понимаете, да, что с каждым человеком, с которым вы, ну, грубо говоря, переспали, известный отпечаток вы от него получили. Поэтому, знаете, как классик сказал когда-то про водку, пить можно, но только знай с кем. То есть точно так же и здесь. Значит, если вы даже просто занимаетесь сексом, даже вне йоги, вне тантра-йоги, вне йоги-союза, где это очень жестко регламентируется, и там действительно лучше вообще ни с кем не заниматься, чем заниматься с кем попало. Так вот, даже в обычной жизни надо быть как-то немножко разборчивым, иначе можем получить отпечаток, ненужный для нас. Очень странная такая была ситуация, что семья очень устойчивая, семья вокруг детей, все во имя детей. Муж и жена скорее соратники, скорее вот действительно очень близкие люди. Есть желание или там потребность, или как угодно практиковать с кем-то другим, вперед. Нет и не надо. То есть, как бы с одной стороны лишено ханжества, с другой стороны предельно целомудрен. Но это еще раз, это тема следующего этапа. Значит, мы помним, что там последний этап был, это что делать. А здесь же мы вернемся опять вот к этому принципу отдать святой долг. Значит, поэтому мужа или жену как бы искали, вернее, не как, они становились по другому принципу. То есть это мать или отец детей. И как бы это более, ну, если угодно, вот если рассматривать вообще взаимоотношения, это более такие, более тонкие, более углубленные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вот еще раз, в моменте «что делать» мы будем более подробно это рассматривать, но я сейчас несколько слов скажу. Дело в том, что когда вы практикуете там методы тантра-йоги, йоги-союза с большим количеством партнеров или партнерш, если вы практикуете их, то критерий как бы энергия и образ жизни, образ контакта с ними, образ вашей, ну, как бы, вашего пересечения, он идет по одним критериям. А вот взаимоотношения со своим мужем или со своей женой, с которой вы живете, значит, вот для детей, он более глубинный, более, если угодно, доверительный, более, как вам сказать, если муж или жена, с которыми, значит, вы живете для детей, это действительно самые близкие люди, которые знают все ваши сильные стороны и все ваши слабые стороны. Это те люди, с которыми вы можете показать как свою сильную сторону, так и свои недостатки. А вот для практики сексуальных йог, все практики построены именно по тому принципу, что все недостатки максимально скрыть, а все положительные стороны максимально проявить. Но на этом построена сама идея этих практик. Это так называемые методы преодоления майи. И метод преодоления майи в том, чтобы создать другой инструмент майи, который побеждает майю. И за этим очень большая философия. Очень большая, очень серьезная философия. Труднопонимаемая философия. Но по-настоящему быстро работающая и по-настоящему делающая духовный рост неимоверно быстрым. Собственно, еще раз, поэтому сексуальные практики всегда считались мощнейшими методами. Но там, там майя положительного. А с мужем и с женой вы открываетесь полностью. Вот такой, какой есть, такой есть. И терпеть вы сможете своего мужа или свою жену, да, только лишь если вы с самого начала, у вас была к ним тяга, вы их любили, любите, и вы закрываете глаза, если угодно, на их недостатки, и вы понимаете, что это самый близкий друг или человек, с которым вы по жизни третесь, и вы его чистите, он вас чистит. Поэтому здесь возникло следующее положение из этого пункта «отдать священный долг». Жизнь между мужем или женой, которые выбрали друг друга для продолжения рода, и которые совместно воспитывают детей, так вот, жизнь их приравнивалась к аскетизму. Вот еще раз, я хочу на этом такой акцент сделать. Все-таки какая диаметральная противоположность между нашими какими-то взглядами. Обычно, когда юноша и девушка друг друга влюбляются, женятся, у них дети, у них медовый месяц, и они думают, что они друг для друга только лишь для того, чтобы наслаждаться друг другом, что они нашли свое счастье, и то, что их жизнь будет как такая, дорога светлая и такая... такая приятная. А жизнь потом все на свои места расставляет, и начинаются трения. А этот юноша и девушка, они были изначально не готовы к этому трению. Они ждали рая, а попали в ад. Да, они ждали того, что будет все без усилий, а от них требуется работа. Так вот, в среде йогов и йогинь, это отражено в этих моментах. Жизнь в семье и семья во имя детей приравнивалась к одному из самых жестких аскетизмов. И юноша и девушка, прежде чем заводить, друг от друга детей, они очень... Еще раз, практиковать тантрические йоги в рамках школ йоги ты мог со своими партнерами или партнершами, с кем угодно и так далее. Но детей заводить надо только лишь, это более глубинная такая более глубинный такой пласт или плацдарм. Так вот, они выбирали, во-первых, мать или отца своих будущих детей, во-вторых, они выбирали себе попутчика по аскетизму. Взаимная жизнь, она вся в трениях. Где-то приходится уступать, где-то приходится с чем-то смиряться. где-то приходится видеть недостатки и стараться помочь от них избавиться. И все это меньше всего похоже на сказку, меньше всего это похоже на такую счастливую жизнь. А мы ведь когда женимся, мы же ведь ждем этой счастливой жизни, но никак не совместного аскетизма. Вот от этого действительно по статистике какое огромное количество всего этого негатива, которое потом происходит. В среде же йогов и йогинь они были лишены ханжества. Да, йог любил свою жену, да, йогиня любила своего мужа, но она при этом могла практиковать с любым количеством партнеров. И в то же самое время она очень четко, терпеливо сносила все, что называется, выходки своего мужа тоже, ну, как правило, едино. Да? Почему? Потому что это аскетизм. Он ей нужен для детей и для совместной практики. Поэтому в очень долгосрочном таком, в самом долгосрочном, в самой долгосрочной перспективе, этим уже занимается йога влюбленности. Кто имеет право на такую влюбленность? Тот, кто прошел этот аскетизм. Еще раз, практиковать можете с любым количеством. Но в очередной жизни или в этой жизни откроется так называемая третья стадия йоги влюбленности или заслуженная влюбленность. И откроется она вполне конкретно, через вполне конкретный канал или через вполне конкретного человека. И открывается она, значит, только лишь в том случае, если человек действительно прошел эту стадию аскетизма и действительно, значит, заслужил. Как вы видите, акценты еще более сместились. Время сколько у нас, а? 27. Еще больше сместились, значит, эти акценты. Да, ну и вот еще такая вещь. А кого в качестве мужа или жену выбирать? А... Вот, конечно же, как мне сейчас кажется, хотя я, может быть, очень жестоко ошибаюсь, в древности было попроще. Но опять же, знаете, мы склонны мифы придумать, а что раньше было все лучше, проще и замечательно. Наверное, через 1000 лет точно так же про нас скажут. Но у меня создалось впечатление, что раньше проще было йогу найти подругу, то есть для семьи йогиню. Или йогини-йога. Сейчас, несмотря на все это распространение, мне кажется, что где-то даже стало сложнее. Поэтому в этом образе жизни считалось следующее, что самый идеальный вариант, это когда ты выбираешь мать или жену для своих детей и друга по аскетизму, или подругу по аскетизму, из среды единомышленников, тех, кто разделяет все твои взгляды, и тех, кто имеет те же самые цели. Но, к сожалению, здесь тоже во многом все зависит от кармы. И дальше уже идет, что называется, по приоритету. И расклады могут быть самые разные, допустим, Егиня очень сильно интересуется там высшим, а муж симпатизирует, но не очень. И вплоть до того, что там один, значит, очень сильно устремлен, а другой совершенно индифферентен. Не то, что к йоге, вообще ко всему. Это все много-много здесь всяких таких нюансов, таких особенностей, кармы там и так далее и тому подобное. По-разному у всех бывает в жизни. В любом случае, всех тех, значит, с кем вас свела судьба, и, значит, от кого у вас есть дети, они в любом случае должны рассматриваться в первую очередь из призмы, с призмы вашего будущего, вашего аскетизма, а не так, что вы там ждете от своего там мужа или жены, что он тоже будет разделять ваши взгляды. Он может их и не разделять, но дети, они как бы делают священным все. Потому что дети — это ваше будущее в йоге, в следующем рождении или так далее. Вот. И, наконец, еще один такой маленький нюанс. Ну хорошо, а если вы действительно замахнулись на все и в этой жизни решили достичь самого высшего, вроде вам как и о будущем думать не надо, чтобы самому где родиться. Но опять же, этот вопрос не такой простой, потому что тысячи и миллионы ваших предков, которым также надо возможность родиться в телах ваших, души ваших предков должны родиться в телах, значит, где им рождаться? Конечно же, в вашей же собственной семье. Поэтому вообще вся вот эта вот концепция этой йоги, в частности наша школа йоги, она относится к так называемым родовым йогам. Значит, что означает родовая йога? Родовая йога говорит о том, что кто бы вы ни были, кем бы ни были ваши мама, папа ваших мам и пап и так далее и тому подобное, если вы будете подниматься выше, 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 то там на самом верху ваши пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, они являются учителями йоги. Поэтому мне иногда люди говорят: знаете, мне так тяжело чисто вот эмоционально, ну вот вы там сидите, медитируете на этих учителей йоги, а я себе представляю учителя йоги, ну это мне какой-то индус черный, значит, и некрасивый, не хочу на него медитировать. Вот. Ну, действительно, бывают очень странные симпатии, антипатии у людей. Там, или не хочу там в эти одежды, значит, одеваться. Так, нет, все, значит, претит. А у нас обычно как? У нас выставят там, значит, изображение какого-нибудь святого. И всех давай, заставляй ему кланяться, кланяться, значит. Это же огромное количество сейчас же вот, таких полу-йоговских, полу-каких-то даже сектантских образований, где там есть учитель. И давай, вот этот наш гуру, он упал в ноги, подполз, поцеловал, значит, портрет. И отполз. Вот, да, то есть, а у некоторых это вызывает просто отторжение явно. Ну, там какой-то там бородатый дядька, да не хочу его целовать, да. Вот. Ну, это, понимаете, это опять мифология, мифотворчество, это опять перекосы. А мы же ведь люди западные, все съедаем. Что мне наложат? А, Индия, да, давайте, святое. Вот. Так вот, в традиции, значит, родовых школ йоги, если вы хотите установить самую высочайшую связь со своими учителями, и вам трудно через медитации, образы, то вы можете всегда, какой бы нации вы ни принадлежали, какого вероисповедания там и так далее, там потом вы не можете медитировать на маму и папу, ваших мамы и папы и так далее, выше, выше, выше. И о чем говорит родовая йога? Вы дойдете до учителей и учительниц, в том числе и нашей школы йоги. То есть, очень странная, я когда сам с этим столкнулся, очень странная, на первый взгляд, концепция, но она по-настоящему мощная. Она нам подсказывает, что знание йоги – это не что-то такое, знаете, механистическое, кто-то там придумал какую-то там систему каких-то абстрактных философских течений, и давай нам ее навязывать. А вот давай-ка ты в это, значит, поверь, в это, так-то живи. И, естественно, отторжение. А можно войти в йогу с другой стороны, через предков? И это также было отражено через многочисленное уважение предкам. Даже целые такие были какие философские такие течения, культы даже, если угодно. И есть там одно, значит, в этих культах предкам есть, ну, по-разному они, в разной степени они присутствовали. Одно такое замечание, но оно чисто йоговское. И оно такое зверское. Оно звучало примерно так. Пока предки тобой недовольны, не видать тебе просветления, как своих собственных ушей. Знаете, с таким издевательством и с таким, знаете, прям злобой такой, да? Пока твои предки недовольны, ну, имеется в виду не родители, которые нами могут быть довольны там, или еще выше, 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 а имеется в виду вообще там пра-пра-пра-пра ящеры, что якобы они, значит, с этих тонких планов смотрят, а на небо собрался, в рай. Не достоин. То есть, а везде под это подводилось именно вот этот момент. что пока не отдал священный долг, не заслуживаешь высшего. Наши мамы и папы, дедушки и бабушки, праящуры жили в совершенно ужасных условиях. Войны, голод, революции бесконечные, да? А в России так вообще там вечные смуты. Как историю там какого-нибудь Карамзина читаешь, там то один там, значит, Лжедмитрий на другом, то есть сидит и другим погоняет. И так вот на протяжении, бог. И вот вы можете себе представить, сколько им, бедолагам, пришлось вытерпеть. И они мало того, что несмотря на это все, стиснув зубы, когда и жрать-то нечего было, они воспитали следующее поколение. И более того, воспитали не людоедами, а сохранили что-то такое гуманистическое, доброе, светлое. Они передали это детям. Эти дети и так вы появились на свет все. И поэтому мы с вами должны быть в долгу. Как этот долг отдать? Только лишь одним способом. Дать возможность тем душам, которые в те ужасные условия просто физически не могли практиковать йогу. Ну невозможно практиковать йогу, когда у тебя тут то одно там завоевание, то голод, то эпидемия, то еще что-нибудь. Какая тут йога? Тут бы выжить. Так вот, вы должны дать шанс этим душам уже в более хороших условиях попрактиковать. Вот тогда с высот они смотрят, да, выполнил, отдал долг святой, просветляйся. Опять же, это не значит, что это должны быть ваши дети, но, ну как бы, это, ну как бы мы все идем, мы же ведь все идем таким, знаете, роем. Или как сказал, как злые языки, как утверждают, мы все произошли от одной обезьяны, да? Вот, в этом смысле сегодня вы встречаете незнакомого человека, а может быть в прошлой жизни это был ваш брат или ваша сестра. А вы сегодня, более того, может быть это был ваш муж или жена. Или ваши дети. И поэтому здесь еще есть такое очень серьезное замечание в продолжении этой темы. Мне очень нравится, как у наших, значит, опять же, у нас есть двоюродные братья и сестры у нашей традиции. Это тантрический буддизм, ну такого тибетского толка. А у них есть очень красивая поговорка, что по-настоящему духовное знание может передать один человек другому человеку, только лишь в одном случае, если в прошлом они были матерями друг друга. Ну, то есть, когда-то в одной жизни он был, значит, женщиной, родил кого-то другого, в другой жизни это, значит, соответственно, значит, был женщиной. И вот если есть эта вот такая материнская связь, то вы можете получить духовное знание, передачу совершенно без как бы, без каких-либо трений. Вот у них красиво тот же самый принцип отыгран. Значит, поэтому, друзья, значит, лекцию эту я завершаю. Безусловно, мы сами все с усами. Никто не имеет права нам навязывать образ жизни, даже йоги и йогини, донесшие до нас это древнее знание. Более того, они бы сами нас отговаривали слепо копировать все. Но согласитесь, здесь есть над чем подумать. Во всяком случае, на некоторые вопросы в своей личной жизни при анализе можно найти ответ, согласитесь. Почему? Да потому что эти проблемы, которые сейчас мучают нас, возникли не вчера, не 5 лет, не 10 лет назад и даже не 5 тысяч лет. Вопросы? Да, пожалуйста.
Роль учителя.
Ага.
Муж и жена занимаются практиками в своей собственной жизни.
Роль учителя для мужа и жену, которые не занимаются практикой?
Занимаются.
Занимаются практикой. Вот это очень серьезно. Но это в рамках традиции йогов и йогов, это очень серьезный вопрос, Басим, очень серьезный. Но я, раз вопрос задан, я должен ответить. Значит, как правило, ситуация такая. Учитель или учительница, как правило, вели пару. То есть у нас сейчас кто там тантра-йогой занимается? А у нас книжек сейчас все поначитались и слышу, тот там, значит, тот туда. щепки, лес трещит, значит, щепки летят, рубят, щепки летят, да? В древней традиции не так, это слишком самонадеянно было, поэтому, как правило, учителя вели, ну, вели эти все практики, они как бы несколько направляли в нужное русло. Ну, в каком? Ну, в пределах приличия, никто в постель, безусловно, не лез там, понимаете, да, там, вот, не-не, сейчас не, вот сейчас вот, вот сейчас вот так, не-не, вот сейчас вот эдак, не. Нет, это, конечно же, нет, но какие-то основные моменты наставления, и самое главное, как правило, учитель и учительница, на то они учитель и учительница, чтобы они чувствовать опасные моменты. Знаете, там, где надо, где карма человека его уносит в сторону, а он на реактивном самолете летит. И вот он, знаете, реактивный самолет, даже если верхушки деревьев коснется своим крылом, ничего не останется. В щепки разнесет. Хотя мелочь, мелочь, да? И вот задача учителя и учительницы, которые так называемые ведут пары. Это серьезная традиция, это серьезная. Ну, я не хочу сейчас здесь, так сказать, это не тема этой лекции, но роль более чем важная. Более чем важная. На свой страх и риск многие, так сказать, отправляются в путешествие по тантре. Знаете, не все приземляются, не все даже взлетают. Вот. А конкретика – это уже тема отдельной лекции. Еще вопросы? А время сколько? Значит, друзья, тогда мы завершаем нашу лекцию медитацией. Еще раз призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу, не растрачивать свою жизнь по мелочам. И давайте сядем прямо, выпрямим спину, шею, голову. Закроем глаза и внутренним взором медитируем на йогов, йоги над макушкой нашей головы. Это как раз те, о ком мы с вами разговариваем. Все вместе они называются облаком школы. Именно они передали нам это знание. Они крайне ненавязчивы, ничего им от нас не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. В то же самое время никогда не будут вмешиваться в нашу жизнь, если мы сами не обратимся к ним, поэтому мысленно приветствуем их. Делаем 10 спокойных вдохов и 10 спокойных выдохов, медитируя на них. И потом, как только все это завершится, будем считать нашу лекцию оконченной. Я же вас покину. Если какие-то вопросы, найдите меня в другой день.